Глава 9, в которой и Красное море, и Индийский океан благоприятствуют предприятию Филиаса Фогга. Между Суэцем и Аденом ровно 1310 миль, и в расписании пароходства значится, что Монголия должна пройти это расстояние за 138 часов. Но пароход шел полным ходом, ветер дул попутный, и можно было надеяться, что он достигнет места назначения раньше положенного срока. Почти все пассажиры, поднявшиеся на борт в Бриндизи, направлялись в Индию. Некоторым нужно было в Бомбей, другим в Калькутту, но тоже через Бомбей, потому что с того времени, как проведена железная дорога через весь Индийский полуостров, уже не надо огибать острова Цейлона, чтобы добраться до Калькутты. Среди пассажиров Монголии были разные гражданские чиновники и военные всех чинов и родов войск. Из последних одни принадлежали к, собственно, английской армии, другие же к туземному войску сипаев. Все офицеры, служащие в Индии, даже теперь, когда правительство приняло на себя обязанности прежней Ост-Индской компании, получали огромные жалования. Например, подпоручики – 7000 франков, ефрейторы — 6000, а генералы — 100000. Между всеми этими чиновниками на борту было еще несколько молодых англичан, которые с миллионом в кармане ехали в дальние страны открывать разные коммерческие конторы и предприятия. Следовательно, все могли жить в свое удовольствие. Пароходный баталер, облеченный доверием судовой компании и не уступающий по своему значению самому капитану, зная это, устраивал все на славу с необычайной пышностью. За утренним завтраком, за ланчем в 2 часа и за обедом столы ломились от множества отборных яств. На Монголии для обеспечения бесперебойного снабжения кухни всем необходимым для услады желудков путешественников имелись 3 ледника для мяса, рыбы и вин. Кроме того, на судне была даже собственная бойня. Среди пассажиров Монголии было и несколько дам, менявших свои туалеты по 2 раза на дню, постоянно музицирующих, а иногда, когда море позволяло, затевавших танцы. Но Красное море, как и все протяженные и узкие моря, очень капризно и неспокойно. Когда ветер дул с африканского или азиатского материка, Монголия подвергалась сильнейшей боковой качке. В такие часы дамы исчезали, умолкали фортепиано и пение, прекращались танцы. Однако, невзирая на дурную погоду и высокую волну, пароход, движимый мощной паровой машиной, на всех парах и без опоздания шел Бабель-Мандебскому проливу. Что же делал в это время Филиас Фогг? Можно было подумать, что он, взволнованный и озабоченный, то и дело задавал себе беспокойный вопрос: не опоздает ли он? Успеет ли возвратиться к сроку? Но, судя по его виду, он был совершенно безмятежен. Он казался бесстрастнее хронометров, которые находились на этом корабле, оставаясь и в пути все тем же невозмутимым членом реформ-клуба. Его редко видели на палубе. Он почти не обращал внимания на это море, волнующееся, так сказать, историческими воспоминаниями первых дней сотворения мира. Он не удостаивал своим взглядом и любопытные города, рассеянные по живописным его берегам. Он даже не помышлял об опасностях Арабского залива, о котором древние историки Страбон, Ориен, Артемидор и другие говорили с ужасом, и по которому в прежние времена мореплаватели не отваживались пускаться в путь, не принеся богам умилостивительных жертв. Что же делал этот оригинал, вынужденный терпеть свое временное заточение на борту Монголии? Во-первых, 4 раза в день он кушал, и никакая качка, ни боковая, ни килевая, не в силах была ему помешать в этом. А во-вторых, он играл в вист. Да-да, мистер Филиас Фогг нашел себе партнеров, таких же страстных охотников до этой игры, как и он. То были налоговый агент, ехавший на место службы в Гоа, пастор преподобный Децимус Смит, направляющийся в Бомбей, и бригадный генерал английской армии, возвращавшийся к своему корпусу, стоявшему в Бенарисе. Эти трое пассажиров, увлеченные вистом, как и сам мистер Фок, играли целыми часами, не произнося ни единого слова. Что же касается Паспарту, он до сих пор не страдал еще морской болезнью, ел столь же исправно, как и господин, занимал на носу целую каюту, и путешествие с подобным комфортом решительно начинало ему нравиться. А иначе и быть не могло. Его действительно отлично кормили, помещение дали хорошее, он видел много нового и интересного, к тому же был убежден, что целью путешествия был Бомбей, и что дальше они не поедут. На другой день после отъезда из Суэца, 29 октября, Жан Паспарту не без удовольствия встретил на палубе того любезного господина, с которым они познакомились на Суэцкой пристани. — Если я не ошибаюсь, — сказал Жан с самой обаятельной улыбкой, подходя к Фиксу, — вы в Суэце были так любезны. — Очень приятно встретиться, — отвечал Фикс. — Вы, если мне не изменяет память, слуга того англичанина-оригинала, который... — Точно так, мистер Фикс. — Господин Фикс, — отвечал Паспарту, — очень приятно вновь с вами встретиться на этом пароходе. Куда же вы направляетесь? — Да туда же, куда и вы, в Бомбей.
— Какое совпадение! — радостно воскликнул Паспарту.
— Вам уже приходилось совершать путешествие по этому пути?
— Да, я уже несколько раз преодолевал этот маршрут, — ответил Фикс. — Я агент Ост-Индской компании.
— Значит, Индия вам прекрасно знакома?
— Да, немного, — сказал Фикс, который не хотел особенно распространяться.
— Говорят, Индия — любопытнейшая страна.
— Весьма. Мечети, храмы, факиры, пагоды, тигры, змеи, баядерки. Да вы, я думаю, сами успеете все увидеть.
— Надеюсь, мистер Фикс, ведь вы наверняка со мной согласитесь, что человеку здравому нельзя постоянно перескакивать с парохода на железную дорогу, а с железной дороги на пароход под предлогом совершения кругосветного путешествия за 80 дней. Но, надеюсь, вся эта эквилибристика в Бомбее и закончится.
— Ну, а как поживает господин Фок? Здоров ли? — как бы, между прочим, спросил Фикс с самым простодушным видом.
— Благодарю вас, мистер Фикс. Мистер Фок поживает отлично и вполне здоров. — Я тоже. Аппетит у меня волчий, что, по видимости, является плодотворным влиянием длительного пребывания на морском воздухе.
— Отчего это никогда не видно вашего господина на палубе?
— Просто он никогда не покидает каюты, он нелюбопытный человек.
Знаете что, господин Паспарту, я вот тут как-то подумал, а не кроется ли под предлогом кругосветного путешествия в 80 дней нечто иное? Например, не дано ли вашему господину некое секретное дипломатическое поручение? Вы не задавались подобным вопросом?
Бог его знает, мистер Фикс. Да, признаться, я бы и гроша ломаного не дал за этот секрет. Мне-то какое дело?
С этого времени Паспарту и полицейский агент частенько беседовали. Фикс всеми силами старался поддерживать знакомство со слугою Фога и часто угощал его в буфете Монголии стаканчиком эля, виски и прочим, дальновидно считая, что при случае тот может пригодиться. Добродушный француз принимал эти угощения без церемонии и, в свою очередь, подчивал Фикса разными разностями и находил, что мистер Фикс весьма порядочный господин. Пароход, между тем, несся по-прежнему быстро. 13 октября над горизонтом завидели Мекку, окруженную остатками разрушенных крепостных стен, из-за которых зеленели финиковые пальмы. Вдали в горах виднелись обширные кофейные плантации. Паспарту был в восхищении от этого вида и находил, что знаменитый город со своим кольцом разрушенных стен очень похож на огромную чашку. В течение следующей ночи Монголия перенеслась через Бабель-Мандебский пролив, который по-арабски называется «Врата слез», и на другой день, 14 октября, вошла в гавань Стимер-Пойнт, на северо-западе от Аденского рейда. Тут пароход должен был сделать остановку и пополнить запасы топлива и продовольствия на дальнейший путь. Снабжение пароходов топливом на таком расстоянии от мест добычи угля — задача важная и весьма непростая. Для одной только Ост-Индской компании оно ежегодно обходилось в 800 тысяч фунтов стерлингов, не считая расходов на устройство нескольких складов в подходящих гаванях по всей протяженности маршрута. Стоимость же самого каменного угля в этих местах доходила до 80 франков за тонну. Хотя Монголии оставалось 1650 миль до Бомбея, ей пришлось простоять под погрузкой у Стимерпойнт 4 часа. Но четырехчасовая остановка ни в коей мере не могла создать никаких помех путешествию Фогга, потому что, во-первых, была предусмотрена в расписании, а во-вторых, Монголия вместо того, чтобы прийти в Аден 15 октября утром, прибыла туда вечером 14-го. Выходило, что на данном отрезке пути Филиас Фогг выиграл 15 часов. Мистер Фогг в сопровождении своего слуги сошел на берег. Джентльмен выполнил формальности с визированием своего паспорта и вернулся на пароход, где опять засел за неоконченную партию в вист. Фикс незаметно следовал за ним. Паспарту же, по своему обыкновению, отправился побродить по городу. 25-тысячное население города Адена многонационально по своему составу и состоит из сомалийцев, банианцев, парсов, евреев, арабов и европейцев. Паспарту восхищался укреплениями, которые делают из этого города, укрепленный морской форпост, вроде Гибралтара, но в Индийском океане, великолепными цистернами, над которыми работали английские инженеры через 2000 лет после инженеров мудрого царя Соломона. «Это очень-очень любопытно», — думал Паспарту, возвращаясь на пароход. Выходит, что не так уж бесполезно путешествовать, если хочешь увидеть или узнать что-нибудь новенькое. В 6 часов вечера вода под винтом Монголии снова закипела, и пароход, покинув Аденскую гавань, вернулся в воды Индийского океана и на всех парах понесся по направлению к Бомбею. На преодоление участка между Аденом и Бомбеем пароходной компании, согласно расписанию, отводилось 168 часов. И, надо сказать, со времени выхода из Адена Индийский океан благоприятствовал. Ветер дул попутный с северо-запада, приводя на помощь пару паруса. Судно приобрело большую устойчивость, качка прекратилась. На палубе в новых туалетах показались дамы. Танцы и пение возобновились. Путешествие протекало при самых благоприятных условиях. Паспарту был в восторге от любезного спутника, посланного ему самим провидением в лице мистера Фикса. В воскресенье 20 октября, около полудня, показался берег Индостана. 2 часа спустя на палубе Монголии появился местный лоцман. На горизонте постепенно сначала обрисовались линии гор, потом резко обозначились пальмовые аллеи, скрывающие город. Пароход вошел в бухту, которую образуют острова Сальсет, Калаба, Элефанта, Батчер, и в 5:30 причалил к набережной Бомбея. В это время Филиас Фогг оканчивал 33-й Робер Виста, сыгранный в этот день. Его партнер и он, благодаря искусному и смелому маневру, взяли все 13 взяток, закончив этот приятный морской переход большим шлемом. Согласно расписанию, Монголия должна была прийти в Бомбей только 22 октября, а пришла же она 20-го. Таким образом, Филиас Фогг опережал график своей кругосветки на 2 дня. Соблюдая заведенный порядок, он педантично занес время прибытия в соответствующую колонку таблицы в своей путевой книжке. В соседний столбец ровным почерком он хладнокровно занес время, выигранное на данном участке пути.